Том 9, глава 4. Продолжение царствования Михаила Федоровича. 1635-1645 годы. Посольство Писачинского и Сапеги в Москву. Неудовольствие против Польши по поводу межевых дел. Умаление титула и противозаконных поступков литовских купцов. Мнение бояр о поступках польского правительства. Переход малороссийских казаков на московскую сторону. Сношение с Швецией. Первый московский резидент Франц Беков в Стокгольме. Взгляд московского правительства на резидентов. Несостоявшийся договор с Галштинской компанией о персидской торговле. Сношение с Турцией. Посольство Кондарева и Бармосова. Их затруднительное положение по поводу донских казаков. Второе посольство Фомы Кантакузина в Москву и запись им данная. Посольство Яковлева и Евдокимова в Константинополь. Третье посольство Кантакузина в Москву. Посольство Савина и Алфимова в Константинополь. Убиение воеводы Карамышева донскими казаками. Опасность послам от них. Разбой донских казаков на Каспийском море. Посольство Пранчищева и Бармосова, Дашкова и Сомова, Коробьина и Матвеева в Константинополь. Грамота царская к султану с Буколовым. Приезд Фомы Кантакузина на Дон. Сборы казаков под Азов. Посольство в Москву атамана Каторжного. Выступление под Азов. Убиение Кантакузина. Взятие Азова казаками и защита его от турок. Собор в Москве вследствие просьбы казаков государю взять от них Азов. Казаки оставляют Азов по приказанию государя. Посольство Милославского и Лазаревского в Константинополь. Неудовольствие донских казаков. Их намерение уйти на Яик. Сношение с Персией и Грузией. Намерение государя вызвать из Дании жениха для царевны Ирины Михайловны. Посольство переводчиков имена для осведомления о сыновьях короля Христиана IV. Посольство королевича Вальдемара в Москву. Посольство Проестева и Патрикеева в Данию для сватовства. Их неудача. Посольство в Данию Петра Марселиса, который улаживает дело. Условия брака. Приезд королевича Вальдемара в Москву. Представление его государю. Статьи, подданные датскими послами боярам. Разговор королевича с государем. Увещание к принятию православия. Письмо патриарха королевичу и ответ Вальдемара. Неудачная попытка королевича уехать тайно из Москвы. Разговор Марселиса с Вальдемаром. Дело Басистова. Письмо Вальдемара к царю и польскому послу Стемковскому. Весть из Турции о самозванце Иване Дмитриевиче. Посольство князя Львова в Польшу и дело о двух самозванцах. Болезнь и кончина царя Михаила. 1635-1645 годы. Так кончились войны, порожденные смутным временем. Гроб Шуйского с торжеством был поставлен между гробами царей московских, но гробы Годуновых остались в Троицком монастыре, ибо гроб Димитрия загораживал им дорогу в Архангельский собор. Нравственное и политическое успокоение русских людей, которое хотел произвести Шуйский внешними средствами, завершилось теперь на гробе его, привезенном из Польши. Все пошло по-прежнему. Но в Смоленске, Дорогобуже и городах северских сидели польские державцы, а в земле Ижорской – шведские. Король Владислав искренно хотел мира и приязни с недавним соперником, своим царем московским, но последний не переставал присылать посольства с жалобами на подданных Владиславовых. В то время как в Варшаве московский посол князь Львов с товарищами был свидетелем присяги королевской в соблюдении Поляновского мира, польские послы Писачинский, Каштелян Каменецкий и Сапега, писарь Великого княжества Литовского, сын знаменитого Льва, были свидетелями царского крестоцелования в Москве. Мы видели, что на Поляновском съезде несколько статей, требуемых польскими комиссарами, было оставлено до того времени, как польские послы будут в Москве. На этом основании теперь Писачинский объявил боярам требование, что после царя целовали крест еще в ненарушении мира бояре и жители порубежных мест. Получил отказ. Потом требовал, чтобы в случае смерти одного из государей присяга возобновлялась его преемником. И в этом получил отказ. Требовал, чтобы позволено было королю нанимать ратных людей в московском государстве. Отказано. «Это дело новое», – отвечали бояре. «Прежде этого не повелось. Великого государя люди, ни в которые окрестные государства не хаживали служить, потому что они православные христианской веры греческого закона, и если им ходить на службу в чужие государства, а попов русских с ними не будет и в церкви ходить не станут, то они будут помирать без покаяния». О вольном приезде на службу, пребывании и браках подданным с обеих сторон отказано. «Великий государь наш», – был ответ, – «против всякого своего недруга стоит своими людьми, а по времени смотря, прибавляет и посторонних государств людей. Теперь великий государь с великим государем вашим учинился в братской дружбе, и потому его царское величество велел отпустить приезжих иноземцев, заплатя им прямые заслуги. Если великому государю понадобятся ратные люди, тогда смотря по мере и мысль будет. А теперь принимать и держать у себя ратных людей без дела убыточно. Польские и литовские люди в московском государстве на русских женах прежде не женивались, потому что великое российское государство православной веры, а в Польше и Литве люди разных вер, и быть тому соединению невозможно. Первое затруднение, подававшее повод к пересылкам и жалобам, состояло в определении новых границ. В 1635 году отправлен был королю посланник Юрий Телепнев жаловаться на польских межевых судей и на польских подданных, поселившихся на русских брянских землях. Ему дан был наказ. Для того промыслу, чтобы литовские межевые судьи во всех местах земли развели и захваченные места все очистили по посольскому договору, послано с ним, Телепневым, соболей на 500 рублей. Так он бы, смотря по тамошнему делу и разведав гораздо, кто из панов радных при короле властью сильнее, сулил и давал соболей кому сколько пригоже. Но соболи не помогли. Межевые дела не оканчивались. К неудовольствию московского государя, а тут еще новое неудовольствие – умаление титула. В феврале 1637 года отправлен был в Польшу князь Семен Шаховской домогаться наказания польским пограничным воеводам за умаление государева титула, также переговорить о межевых делах и о пленных. Относительно преступления пограничных державцев – паны ратные оправдывались тем, что эти державцы – люди ратные, а не палатные. Писать не умеют, а титулы государевы широкие, упомнить их трудно. Московские послы возражали. А чего же с нашей стороны ничего подобного нет? Кто когда умолял титул королевский? От того, что по заключении Вечного мира ко всем пограничным воеводам разосланы были образцовые листы – как писать королевский титул, и приказано писать по ним под великим страхом. А у вас что делается? Мартын Калиновский с товарищами в царском именовании написал «Вместо самодержец – державца всея Руси». Ясно, что умышлением. Не только Калиновскому с товарищами, но и всякому человеку это знать и рассудить возможно. Так королевское величество велело бы им за то учинить наказание без пощады и тем свою государскую душу от греха освободил. Паны отвечали. Мартын Калиновский, Лукаш Жалкевский государское именование писали не по пригожу, и зато они на сейме перед всею Речью Посполитую похулены, названы людьми простыми, неучеными, и это им за великое бесчестие и наказание. Покарать же таких людей за это нельзя, потому что они сделали это по незнанию, впервые, и Бог за грехи не вдруг карает, милосердует. И государь ваш, великий, христианский, набожный, милосердный, праведный государь, также над ними казни никакой не захочет. Притом, королевское величество вольного шляхтича мимо установленного нашего исконного вольного права карать не может, без совета Речи Посполитой. А что ведется по московскому обычаю – кнутить, то дело несбыточное. В нашем государстве этого не повелось никогда. Оставим это дело. Вперед ничего такого не будет, станем говорить о межевании. Шаховской возражал. «Оставя такое великое начальное главное дело, просите вы другого дела. Но межевое дело перед тем последнее, самое большое дело – государскую честь остерегать. Если вас, сенаторов, кто-нибудь назовет не по отчеству, то вы за себя стоять будете ли? И что ему за то сделаете?» Паны отвечали. «Если кто назовет не по отчеству, со злости, то за то, как не стоять?» Шаховской. «Вы, паны Рада, за свое бесчестие хотите стоять, а великого государя нашего именования пишут со злою укоризною, называют Михаилом Филаретовичем, Феодором Михайловичем, и вы говорите, что их карать не доведется? Какая же ваша правда?» Паны. «Карать не доведется, потому что сделано ошибкою, а не со злости. Если же станут вперед так делать, то их будут карать». Наконец паны взяли требования послов на письме и сказали, что доложат о нем королю. Ответ последовал такой. «Так как ошибки в титуле сделаны были не хитростью, а по глупости, то царскому бы величеству те их бесхитростные вины отпустить по королевской просьбе. Вины эти королевское величество на себя принимает. А как теперь с вами о государских именованиях утвердились, то королевское величество и мы, паны радные, велим царского величества именование напечатать по-польски и разослать во все порубежные города. И тогда уже никакой ошибки не будет». Если же объявится какая ошибка после 1 ноября, то уже за нее будет каранье без пощады. А на сейме король станет говорить с нами со всеми, панами ратными и послами, поветовыми, какое наказание положить тому, кто вперед сделает ошибку в царском титуле. Что на сейме положит, то в Конституции напишут и, напечатав, во все порубежные города разошлют». Уладившие это дело, начали спор о границах черниговских и путивльских. Тут, между прочим, паны сказали. В старых летописцах написано, что великий князь Михаил Черниговский, происходивший от Алгерда и подчиненный Литве, умер в Москве в заточении. Послы отвечали. Неправда, Михаил Черниговский замучен в Орде. Да и верить летописцам нечего, пишут их не с уложения, кто как захочет, так и пишет. И летописец с летописцем не сходится. Это не святых отец уложения. Отпуская посланников, паны радные говорили. «Великий государь наш с братом своим, великим государем вашим, хочет быть в крепкой братской дружбе и любви, как есть с истинным прирожденным своим государским приятелем. Ему и его детям государь наш – всякого добра желает, также и вперед с ним и с его царскими детьми и потомками, самому себе и потомкам своим, братства, дружелюбности и соединения крепко желает, чтобы их обоих великих государств люди жили в покое и тишине, а паганские и бусурманские народы, видя их дружбу и любовь, были в страхе. И на христианских людей не посягали. Мы, паны радные и урядники, за великого государя своего и за всю Речь Посполитую под присягою обещаем, что великий государь наш и мы, паны радные, и урядники, и вся Речь Посполитая, ищем вседушно и со всяким прилежанием желаем, чтобы между государями нашими братская дружба и любовь множилась, а не умалялась, а ссоры и нелюбья с королевского величества стороны отнюдь не будет. Также и вас, царского величества посланников, просим. Донесите это до его царского величества и боярам, и думным людям, братья наши, говорите усердно, чтобы они великого государя своего наводили на то, чтобы он с братом своим, великим государем нашим, был в братской дружбе и любви неподвижно». В доказательство искренности этих желаний в июле 1637 года приехали в Москву польские посланники Ян Оборский и князь Самойла Соколинский с известием о намерении королевском вступить в брак с Цицилией Ренатою, сестрою императора. Объявив царю об этом, посланники говорили: «К такому великому честному делу и браку радостному соблаговоли царское величество послов своих отправить и через это всему свету показать, что такими радостными потехами короля, его милости, брата своего, истинно тешишься и радуешься. Когда ваше царское величество изволишь это сделать, то не только сердце короля, его милости в братстве и любви к себе утвердишь, но и подчиненные вам народы возрадуются надеждою согласия и любви, и затем дай Бог вовеки неподвижного покоя и тишины. Король же, государь наш, также будет уметь показать перед всем светом свою неподвижную братскую любовь и крепкую вечную приязнь». Посланникам отвечали, что царь принимает это в любовь, и осведомились, когда свадьба. Послы отвечали, что 6 сентября. На это бояре заметили, что срок мал, послу не поспеть из Москвы в Варшаву. Посланники отвечали, что король срок отложит и будет ждать посла. Тогда царь велел советоваться о деле всем боярам. И посланникам был дан такой ответ: «Царское величество удивляется, что вы, посланники, приехали так поздно. Теперь государю отправить посла своего королевскому величеству вскоре некогда, потому что пришло время осеннее. Дорога будет дурная, будут грязи, дожди и груды, почки. Поспешить послу никаким образом нельзя будет. Хотя бы королевское величество и подождать захотел, все же послу не поспеть королевскому веселью, а для дружбы и любви великий государь к брату своему пошлет посла для поздравления, когда зимний путь станет». Действительно, по зимнему пути были отправлены в Варшаву окольничий Степан Проестев и дьяк Леонтьев. Они повезли новобрачным богатые подарки: королю братину золотую с кровлею, с яхонтами, лалами, изумрудами и жемчугом ценой в 2000 рублей, 4 сорока соболей на 1500 рублей, до 2 соболя живых,